Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать в этой студии писателя Виктора Ерофеева. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Очень много вопросов у нас на сайте, связанных с трагедией Ту-154, крушение самолета. И спрашивают про реакцию на эту трагедию. Российское общество разучилось сострадать?
Ну, может быть, российское общество... Это такое абстрактное понятие. Я вообще думаю, что российское общество не существует. Есть российский народ, есть народ населения, обыватели, некоторое количество граждан. Но общество – это такое соединение людей, которое охвачено общими цивилизованными ценностями. Но я таких людей здесь не вижу. И как раз эта история трагическая, и надо сказать сразу, что я очень соболезную знакомым, друзьям и, конечно, родственникам погибшим. Эта история говорит о том, что мы, конечно, состоим в состоянии дикости, потому что только дикие люди могут реагировать таким образом, что если человек гибнет, если он попадает в беду, то и злорадствовать, и с другой стороны поносить тех, кто злорадствует, это признаки, ну, варварства такое. Ну, вы прекрасно знаете, что в Риме, да, мертвых или хорошо, или ничего, ну, так значит, это в Риме, а значит, за Римом, наоборот, что-то было другое, варвары поступали иначе. Так вот, оказалось, что мы варвары, а никакое
не
мы не общество.
Не,
мы не третий Рим, не второй, не первый, да. Точно.
Вот эта вот склонность осудить... Такая скорость на расправу. О чем говорит?
Ну, это все-таки о невероятном высоком количестве агрессии, которая скопилась в нашем обществе. И, кстати говоря, обществе опять поставим тут в кавычках. Вот, потому что, смотрите, если агрессия не находит в себе способа вымещения тем или другим цивилизованным обществом, то оно, образом, то оно, естественно, приобретает дикие черты. Ведь западное, вот там существует общество, западное общество, начиная со школы, стремится вытеснять агрессию вообще из человека. Да? Иногда это приводит к плачевным результатам, потому что вытесненная агрессия, она в конце концов делает человека беспомощен перед чужой агрессией, что мы наблюдаем в Европе. Наша же агрессия, построенная на культе силы, которым все радуются, культу силы, вообще мы считаем, что... сильные должны побеждать смелых, и слабых тоже, смелых, но слабых, и беспомощных, и слабых. В общем, мы сильные должны всех побеждать. У нас только что, совсем недавно еще машины были сильнее пешеходов, проезжали со скоростью по пешеходным, да, переходам. То есть только что мы спохватились, подумали, что все-таки надо как-то переначить. Как мы относились к инвалидам еще 10 лет назад?
Это же
было чудовищно. Мы просто дикие люди. Просто дикие люди. Это история с самолетом, где погибли вообще замечательные певцы, где погиб доктор, где погибли телевизионщики, которые ищут свой путь в жизни. Ну что ж, сразу они взяли и нашли свой путь и вообще стали либеральными, демократическими людьми. Пусть бы искали и нашли, и в этом смысл жизни состоит. Нет, вообще все взяли, вообще тут с одной стороны осудили, а с другой стороны подняли вопль по поводу тех, которые сказали, погодите, так мы же на войне, значит, существуют две независимые друг от друга истины. Война – это и есть раскол истины напополам, по крайней мере. Неужели нельзя было сообразить? Так все проще. А когда... агрессия затемняет мозги, возникает мракобесие и становится вот совершенно очевидно. И государство этому дает еще больше жару каждый день.
Да, вот вы предвосхитили мой вопрос. Для государства удобнее, чтобы, конечно, у него вместо гражданского общества была толпа мракобесов? Им так удобнее управлять страной? если никто не задает вопросы про там, ответственность министра обороны или там, кого-то еще, а все мракобесно просто друг друга грызут глотки.
Дело в том, что это такое полезное мракобесие. Есть такое вредное мракобесие, да, когда они уже там занимаются теми вещами, против которых сейчас бунтовались тоже участники Думы, вот там Кобзон, и кто там еще, режиссер, которые сказали, что нет, вот там все-таки поливать мочой не надо, давайте чем-нибудь другим. Это, да, это
вредно.
Это вредно. А есть такое полезное мракобесие, вот там вот в образе хирурга и других полезных людей. Вот в Третьем Рейхе были полезные евреи, которые там помогали строительству Третьего Рейха. А тут вот есть полезные мракобесы, которые помогают. В них, в их число толпой вошла православная церковь со своим антисемитизмом вообще и со своей борьбой против человекопоклонничества. Ну, в общем, полный набор. В 2016 году мы, что называется, пройдя через рентген, выяснили, что все-таки мракобесие – это наша Родина.
Ну вот за последние несколько лет ведь градус сильно повысился.
Да.
Сейчас вот без аналогии с боярышником и прочим. Mm-hmm. Просто уже вот эта агрессия, эта взаимная ненависть, ее прям вот ощущаешь
война
практически
идет,
физически.
Война идет с 2014 года. Причем война идет с братским народом. Ну, кто-то закричит, нет там войны. Ну, информационная война, это понятно каждому, что идет информационная война каждый день. Как только, да, и даже в интернете, в умеренно прокремлевских СМИ, то постоянно идет ненависть к украинцам. Мне кажется, что просто действительно позорное время. Позорное время.
Это государство питается этой ненавистью ведь?
Ну, она, в общем-то, она питается меньше, чем питает. Сам повар меньше ест этой отравы, чем тех, кого он кормит. Потому что там люди не глупые, они просто распределяют отраву, а сами так, в общем, немножко в стороне. Я не думаю, что, например, Костя Эрнст, человек умный, тонкий и, в общем-то, глубокий, но верит вот в распятых мальчиках, во все то, что, значит, пропагандисты Первого канала рисуют зрителям. А зритель, да. А когда у нас? У нас мы не проходили ни через Возрождение, ни через Просвещение. А кто прошел, тот быстро попадает в русофобы. Вот
сто знатных русофобов.
Да. И я посмотрел, что там, значит, замечательные люди выбрали и меня тоже. Спасибо им большое. Это, значит, Проханов, Миша Елизаров, вот и Прилепин выбрали меня в русофобы. Самое любопытное, что все со мной общались, все так вообще.
А они проверяли, насколько вы русофоб?
Ну, они не проверяли, они, наоборот, иногда советов спрашивали, интересовались, как им жить дальше, что писать, вот интересовались.
Видимо, вы дали им какой-то не очень хороший совет, раз они, видите, вас так включили в число
русофобов. Видимо, совет я им дал такой, что пишите лучше, а не занимайтесь всякой ерундой.
Мы сейчас делаем перерыв буквально 3 минуты, после чего писатель русофоб, по мнению некоторых людей,
Виктор
Ерофеев, да, оказался в компании, в общем-то, неплохих людей, судя по этому списку. Мы прервемся 3 минуты и вернемся к вам.
Скажи пароль и проходи.
Реклама. В декабре ваш любимый франкоязычный телеканал с субтитрами ТВ5 Монд подарит вам праздничное настроение с очаровательными французскими комедиями по четвергам и воскресеньям в 11 вечера. Создайте атмосферу Франции у себя дома. Узнавайте о французской культуре, кино, стиле жизни. Изучайте и совершенствуйте французский язык. Ищите телеканал ТВ5 Монд в пакетах операторов Ростелеком, Триколор, Билайн и Дом.ру. Категория 0+.
Бристоль – это всегда по-настоящему выгодные предложения, уникальные акции и ежедневные горячие скидки для любимых покупателей. Хотите большего? Бристоль. Мы любим думать и заботиться о вас. И в преддверии новогодних праздников наши лучшие эксперты собрали эксклюзивные готовые подарки для ваших друзей, близких и коллег, которые создадут атмосферу праздника. Откройте для себя мир Бристоль.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Андрей Поздняков и Дарья Пещикова. Дневной разворот в четверг после 15 часов. В этот четверг после 16 часов в программе «Дневной разворот». Коррупционный скандал в Приморье, аресты в окружении губернатора. В нашей студии политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Дневной разворот в четверг после 16 часов. В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение», свое «Особое мнение» выскажет диакон Андрей Кураев, ведущая Дарья Пещикова. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера. В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс» эксперты Юрий Кабаладзе и Алексей Соломин. Не пропустите «Кейс» в четверг после 10 вечера.
В четверг тема авторской программы «Курс Потапенко» от любителей до профи. Средний бизнес на кофе. У нас в гостях основатель кофейного бренда «Бриль Кафе» Антон Акифьев. Курс Потапенко в четверг после 23 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопрос политику и общественному деятелю Ирине Хакамаде. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня сегодня писатель Виктор Ерофеев. Ну, кстати, не только про русофобов, а вообще про это стремление навесить ярлык. Но это же ярлык для того, чтобы разделить свой-чужой.
Да.
Вот везде это эти ярлыки. Либерал, патриот, да. Русофоб.
Ну, это вот похоже на такую африканскую деревню, да, там свой-чужой, да. Ну, в общем, первобытно общественно-военный строй такой. Общинно-военный, да. Ну, что делать? Ну, надо сказать, что при всей любви к нашей истории все-таки надо признаться, что просвещение не сильно грело нашу почву, и крестьяны с крепостным правом, и рабочие в шахтах и все прочее оказались не слишком высокообразованными людьми. А потом советская власть, которая все как-то срезала, да, всех лучших уничтожила. Ну и вот, и потом мы еще удивляемся, откуда это все, да. Мы вообще, может быть, с вами, Таня, не самые худшие из худших, а вообще-то лучших-то и нету.
Ой, уверена, сейчас найдется огромное количество людей, которые поспорят о том, что мы с вами, Виктор, худшие из худших. Но вот по поводу образования. Вы возьмите любого, у нас же сейчас все тоскуют по Советскому Союзу, вам же все скажут, что там было блестящее, бесплатное образование для любого. Что ж, куда же все делось, это блестящее
знаю,
образование Советского Союза?
Я участвовал в этом потоке, научился в прекрасном МГУ в советское время, и надо было там прямо изворачиваться, чтобы не вляпываться в эти пропагандистские псевдонаучные дисциплины, как история КПСС, и там весь этот марксизм абсолютно идиотический. И там взрослые люди, профессора, читали эти лекции тоскливые. Я не знаю, как, что там. Может быть, действительно за это не надо было платить денег, потому что уж еще деньги за это платить. Нет.
Да денег не было, что платить.
Да и денег не было, да. Вот. Конечно, была библиотека прекрасная, МГУшная, но тоже, что называется, только для закрытого пользования. Вот там можно было почитать русских философов начала 20 века. Вот и все мое образование. Все остальное, мне казалось, что там просто уроды какие-то. Я помню, я вообще только что поступивший, думаю, сейчас будет первая лекция. Первая лекция, значит, история КПСС, где каким-то образом, значит, Троцкий влезал туда, не обозначившись никаким знаком, да, то есть просто, и с самого начала становился вредителем. Это такая вообще тоже какая-то мифическая история, которая, ей-богу, выглядела сказкой и абсурдом.
Но ведь история ведь повторяется. Посмотрите, сейчас у нас пишут единые учебники, следят за тем, кто что где преподает. Постоянно какие-то проблемы со школой, с учителями, с вузами.
Но мне кажется, для примитивных людей модель Советского Союза очень удобная. Там, теряя всякую ответственность, все, в общем-то, никоим образом не отвечают за страну и за то, что происходит. Все складывается на откуп партии и вождю, а ты, в общем, оказываешься человеком, который внутри себя, конечно, гаечка, шайбочка, но в то же время, в общем, абсолютно вольный. В том смысле, что у тебя нет никаких мыслительных требований к себе. Никаких. Просто служи.
Ну, как? А вот сейчас, даже если ты попытаешься взять на себя ответственность, что-то сделать, чего-то добиться, скорее всего, ты потерпишь неудачу, а в худшем случае ты окажешься в тюрьме. Ну, или твои близкие сядут в тюрьму.
Ну, видимо, все-таки Сталин победил в этой стране, потому что он очень сильно хотел исправить человеческую природу, и в конечном итоге исправил. Вышло такое новое, как говорили тогда в советские времена, новое явление общественное, советский человек. И советский человек – это тот самый человек, который вполне согласен со Сталиным. И помните этот анекдот печально, что когда предлагают их еще повесить, они говорят, веревки с собой брать? Или
да, 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 да.
Ну вот, вот наверное, с веревками придут и будут и других вешать, и в конце концов
сами. А так от чего происходит? Это какая-то покорность, привычка,
страх.
Запугали целую страну.
Запугали
страну. Да как же можно запугать целую страну?
Но если вот расстреливать заложников, перезаложников, или если расстреливать тех матросов, которые сбунтовались в Кронштадте, если газом уничтожать тамбовских мужиков, которые не хотели следовать большевистским заветам, если потом посылать в Сибирь тех, которых раскулачили, и так далее, потом старых большевиков уничтожить. Ну, так как же не испугаешься? Все испугались. И когда испугались, страх – это самый главный разложитель страны. Распад разума, распад психики. И вот то, что сегодня люди верят в Сталина, встают на колени перед ним, это форма победы Сталина как раз и сталинского страха. Все состоялось. Так что очень трудно из этого положения выходить, потому что мозги забиты этим дерьмом.
Ну, выход-то какой-то есть из этой ситуации или нет?
Ну, я не думаю, что... выход этот будет иметь какое-то демократическое основание. Ведь когда Сталин умер и появился Хрущев, его же не избрали на свободных выборах. Просто появился человек и сказал, фу, хватит Сталину, мы все дрожим от страха, давайте все-таки перестанем сажать друг друга. Пришел Хрущев, не больно уж, прямо скажем, гениальный человек. человека, но все-таки от страха он все-таки выбрал путь, ну, чуть снизить. И, вот градус страха. Кстати говоря, снизил градус страха и тут же развалился в общем социалистический лагерь.
Ну не тут же. И не,
социалистический не потому... лагерь развалился сразу. Уже в 53-м году были восстания в Берлине восточном. В 56-м году поляки уже освободились от колхозов. В 56-м была венгерская революция. И уже кадр этот устроил этот социалистический самый свободный барак, как говорили, или гуляш социалистический. Нет. Уже развалился. Все, уже
то
обратного хода нет.
Без страха невозможно управление.
Нет, без расстрелов таких. Самых, что называется, упорядоченных стрелять, тогда можно. А так вот, что пугать, да он, поди вас запугаешь, что ли.
Но сейчас в нас-то живет не страх Сталина.
Но дело в том, что в нас, а сколько таких нас-то? Раз-два, вот мы с вами, и вот и все.
Остальные боятся?
Остальные, кто боится, а у кого просто, что называется, табула раса, вообще просто ничего там не написано. Что напишешь, то и будет. Нет, так вот я к чему веду. Дело в том, что вот так называемое общество, оно не освободится. И вообще и лидеры нашей оппозиции-то люди, хотя и бесстрашные, но не имеют той харизматического такого какого-то вихря, который был у Бори Немцова. Поэтому вряд ли они справятся с системой. Скорее всего, одна надежда на то, что появится кто-то приближенный, вот такой Хрущев новый, небольшого роста, может быть, и скажет, ну, ребят, ну, хватит уже вообще всех терроризировать, давайте мы так потихонечку. Вот тогда пойдет.
Ну, учитывая то, что Владимир Путин в последнее время повсюду своих охранников расставляет, как-то надежды мало.
Ну, надо сказать, что Иосиф Виссарионович тоже не расставлял повсюду вообще либерально-демократические силы. Везде там стояли тоже. И Хрущев-то сам в крови вообще утопал. Но все-таки, в конце концов, они вроде бы его, Сталина, по крайней мере, решили не лечить, когда у него случился очередной инсульт. Он там помер.
Сейчас сделаем перерыв. Буквально 4 минуты. Особое мнение Виктора Ерофеева продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Флигенгауэр. В гостях у меня сегодня писатель Виктор Ерофеев. Мы что-то все время с вами про прошлое, да про прошлое. Но ведь в настоящем нет никакого Сталина. Ну, нету его.
Ну, уж прям нету. Может быть, если поискать, так найдем хотя бы какие-то фрагменты, как говорится, Сталина. Конечно, есть. Конечно, есть. И в презрении к тем, которые меньше зарабатывают, меньше удачливости обладают у них. Презрение к народу, если это есть сталинизм вообще в формах руководства. И вообще, мне кажется, даже самый маленький руководитель, в нем есть, в общем, что-то от Сталина. Потому что нет другой формы руководства. Все, в общем-то, принимают команды только в о таком, я бы сказал, авторитарном виде. А так вот просто по либеральным каким-то канонам это все не действует, не идет. Я думаю, что каждый начальник у нас в стране имеет уже некоторые особенности Сталина.
Если говорить о прошедшем годе, все-таки уже сейчас конец декабря, через несколько дней новый 17-й год, который обещают бурно праздновать. Я не очень понимаю, что именно будут праздновать. Но, видимо,
февраль-то можно отпраздновать. Февраль 17-го.
Какие-то важные события 17-го года.
Все-таки хорошая революция была.
Бывают плохие революции и хорошие революции.
Бывают плохие и хорошие. Конечно, в 17-м году была нужная России революция, а вот в октябре
уже
сам Сталин говорил, что это был октябрьский переворот.
Что в 16-м году стало поворотным, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что на 16-й год обозначил какой-то рубеж в теме человеческой природы, потому что Запад очень серьезно работал над понижением агрессивности, над понижением противостояния вот того своего чужого, который, о чем мы говорили в первой части программы, вообще работал, так сказать, над уничтожением человеческих пороков. Вдруг выяснилось, что если отступать, то в конце концов мы столкнемся спиной, задницей с нашей подсознанкой, которая, прям скажем, совсем не настроена так миролюбиво, как настроены некоторые либеральные режимы. И вот подсознанка взбунтовалась, и это подсознание Америки вышло наружу, которое сказало: «Вы чего? Мы совсем не такие, как вы нас лепите». Такая же подсознанка полезла и в Польшу. То есть это национализм, это, в общем, уверены, что мы лучше всех. В Австрии тоже такое полезло. Вот Ле Пен во Франции имеет все шансы, по крайней мере, победить в первом туре президентских выборов и так далее, и так далее. Мне кажется, что поскольку в мире все меньше и меньше философской мысли, а мысль такая, я бы сказал, с антропологической точки зрения, очень вяленькая, она замещается бюрократией либеральной или псевдолиберальной, то, в общем, от того, что в системе очень сложных каких-то экономических и технологических процессов человек теряется, его не видно, его не изучают, и случается катастрофа. Вот это вот отсутствие внимания к внутреннему человеку, отсутствие внимания вообще к человеку привело вот к этому кризису. Можно сказать, что кризис пройдет. Можно сказать, что этот кризис и не пройдет, потому что были такие кризисы в начале 20 века, они привели к войне. Да? Первая мировая война, казалось бы, родилась не по каким-то особо важным поводам, но родилась же она, к сожалению. Так и здесь все может случиться. Поэтому, прежде всего, нам надо как-то всем вообще озаботиться, чтобы не допустить войны, хотя уже допущены локальные войны, и озаботиться тем, чтобы все-таки каким-то образом больше и более внимательно следить за человеческой природой. Потому что пример Америки – это очень серьезный пример. Как бы ни относилась вообще общемировая мысль к Америке как мировому жандарму, все-таки побеждала мысль о том, что в Америке есть то кино, те песни, те машины, те банки и так далее, которые приводят мир к какой-то стабильности. Так вот, эта стабильность пошатнулась. А если не будет американской стабильности, интересно, кто же будет? Китайская, что ли?
Ну как, подождите, какая-то? Американская стабильность, она же не на брендах держится, а на институтах.
Нет, она держится на институтах, которые порождают эти бренды. Поэтому я взял более поверхностный слой. Но дело в том, что эти институты тоже показали всю свою слабость, потому что определенная часть этих институтов, людей, которые работают в этих институтах, поддержали, например, Трампа. Более того, сейчас...
Нет, подождите, тут я с вами поспорю. Это не слабость институтов, это слабость людей. Потому что институты как раз сработали безупречно. А вот люди, которые голосовали на праймерис, которые голосовали на выборах, вот они привели Дональда Трампа к власти. Институты как раз незыблемы.
Здесь, в общем, у нас терминологическая, наверное, просто какая-то полемика. Потому что если институты сами по себе, без людей, хороши, то значит эти институты просто пустое понятие. Ведь институты наполнены людьми, и эти люди выбирают какие-то свои позиции. Институты действительно в Америке отработаны очень хорошо определенными людьми. Но сейчас они находятся под сильным влиянием как раз вот этих людей, которые сказали, что подождите, эта мысль не либеральная, не консервативная, не работает. Давайте искать какой-то другой путь. Но вот этот путь оказался связан с какой-то вот такой подсознательной идеей попробовать понять, чего мы хотим. А мы хотим действительно того, чтобы нас считали лучшими, чтобы мы доминировали и чтобы мы побеждали. То есть, в общем, надо сказать, что много лет назад Путин действительно то ли через разведку, то ли еще по каким-то соображениям, предугадав вот этот вот тренд, который шел в мире, практически побежал впереди всех и к этому тренду, в общем-то, оказался готов.
То есть к концу 2016 года мы можем резюмировать, что Путин все правильно сделал, он
Он все использовал. Другое дело, что польза Кремля и польза России – это вещи, которые, наверное, в данном случае находятся в каком-то сложном противостоянии. Но то, что вот это движение, которое в конце концов пришло к кризису действительно либерального общества, это никто не отрицает на Западе, никто не говорит, что его нету. Это поразительно. Тут мне как-то один западный посол меня вообще поразил. Он говорит, я представляю страну, понять которую я сейчас не могу. Это говорит посол крупной западноевропейской страны. Ничего себе, я думаю, когда бы мог посол себе такое позволить сказать.
Ну, а про Россию разве понятно?
Не, ну, про Россию-то мы знаем, что про Россию никогда не было ничего понятно. Поэтому тут-то интересно.
Интересно и...
Писателю интересно.
Вот,
писателю
да, интересно. С точки Но это зрения как вот все равно писателя, как... видимо, ну, да, интересно.
Нет, с точки зрения писателя Россия – рай. Абсолютно.
Но за кем наблюдать в первую очередь?
Писатель за человеческой природой исключительно. Потому что она
ваш
обнажена...
Герой где? Ваш герой в Москве обнажена... или ваш герой в Иркутске?
Повсюду. Мой герой повсюду. И в основном героиня, она тем более интересна. Русская героиня вообще удивительна. Удивительна.
Ну, она удивительна чем? Долготерпением?
Чем? Она удивительна тем, что она всегда в поиске. Она всегда ищет.
Ищет где лучше, где спокойнее, или наоборот ищет где больше приключений?
Вот один день ищет где больше приключений, другой где спокойнее, третий просто коньячку выпить.
За минувший год героиня стала более жестокой?
Нет, я бы не сказал, что более жестокой стала наша героиня. Появилась просто группа российских женщин, которые решили все запретить. Это действительно такое новое явление. Такие русские амазонки запретительницы. Но в принципе это не они совершенно, этот отряд отнюдь не представляет русских женщин. И вообще надо сказать, что слава богу, что у нас есть русские женщины, иначе бы просто мы бы уже давным-давно превратились в приматов.
Но вы считаете, что Россия – это страна женщин?
Нет, я так не считаю. Я бы хотел, чтобы она была страной женщин, но она страна... Да, мужчин-то в России очень мало. Вообще-то, пойди поищи. Есть мужики, есть пацаны, братки. Да, вообще, кто скажет про себя, что я мужчина? Все говорят, ну и мужик-то. Нет, это сложное понятие. А женщины есть, вот именно женщины, которые многое сделали для того, чтобы не случился окончательный коммунизм, а сейчас, чтобы не случился окончательное мракобесие.
Вот я думаю, что... Ну, а как же, и среди мракобесов очень много женщин.
Ну, не так все-таки много. Женщина, в мракобесии женщины, оно имеет такой прикладной характер. Она взяла, стала мракобеской на какой-то период времени, а мужчина может погрузиться целиком. Но я не говорю, что нету отряда, где женщины... целиком мракобесие. Это мы знаем даже эти имена. А в принципе, женщина все-таки больше, чем мракобесие, любит любовь. И для нее любовь – это самое главное. Поэтому она читательница.
Есть любовь к мужчине, есть любовь к родине, любовь к президенту, не побоюсь этого слова.
Ну, по-разному тоже. Дело в том, что вот в словаре Ларус французским на начало 20 века, я помню, ну, у меня просто это есть экземпляр этого Ларус, там написано на слово «амур», там написано «амур» – это чувство к родине и к Богу. Вот. Но там дальше напишется, ну, иногда употребляется тоже по отношению к противоположному полу. И вот мы прошли весь этот век.
Закончим, да, наш эфир пожеланием любви к родине и Богу.
Нет, я думаю, что мы пожелаем все-таки любви такой, которая согревает двух людей, или, по крайней мере, дает им возможность согреться.
Спасибо большое. Это было «Особое мнение» Виктора Ерофеева. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.